Крещение поворотом. Читает Александр Коврижных. Побежали дни в Энской больнице. Я стал понемногу привыкать к новой жизни. В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими, и на приемах у меня бывало не больше 5 человек. Вечера были совершенно свободны, и я посвящал их разбору библиотеки, чтению учебников по хирургии и долгим одиноким чаепитием у тихо поющего самовара. Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали по крыше и хлестала под окном вода, стекая по желобу в катку. На дворе была слякоть, туман, черная мгла, в которой тусклыми расплывчатыми пятнами светились окна фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот. В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете над атласом по топографической анатомии. Кругом была полная тишина, и только изредка грызня мышей в столовой за буфетом нарушала ее. Я читал до тех пор, пока не начали слипаться отяжелевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сторону атлас и решил ложиться. Потягиваясь и предвкушая мирный сон под шум и стук дождя, перешел в спальню, разделся и лег. Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, 17 лет, из деревни Торопова. Анне Прохоровой нужно было рвать зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демьян Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как он говорит «таковой» вместо «такой», из любви к высокому стилю, усмехнулся и заснул. Однако, не позже, чем через полчаса, я вдруг проснулся, словно кто-то дернул меня, сел и, испуганно всматриваясь в темноту, стал прислушиваться. Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими. В квартиру стучали. Стук замолк, загремел засов, послышался голос кухарки, чей-то неясный голос в ответ, затем кто-то, скрипя, поднялся по лестнице, тихонько прошел в кабинет и постучался в спальню. «Кто там?»
«Это я», — ответил мне почтительный шепот. «Я, Аксинья, сиделка».
«В чем дело?»
«Анна Николаевна прислала за вами. Велят вам, чтоб вы в больницу шли поскорей».
«А что случилось?» —
спросил я и почувствовал, как явственно ёкнуло сердце. «Да женщину там привезли, из Дульцева. Роды у ей неблагополучные».
«Вот оно! Началось!» — мелькнуло у меня в голове. Я никак не мог попасть ногами в туфли. А, черт, спички не загораются. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларингиты да катары желудка. «Хорошо, иди скажи, что я сейчас приду!» — крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги Аксиньи, и снова загремел засов. Солнце скочил мигом. Торопливо, дрожащими пальцами я зажег лампу и стал одеваться. Половина двенадцатого. Что там такое у этой женщины с неблагополучными родами? Ха, неправильное положение, узкий таз или, может быть, еще что-нибудь хуже. Чего доброго щипцы придется накладывать. Отослать ее разве прямо в город? Да немыслимо это. Хорошенький доктор, нечего сказать, скажут все. Да и права не имею так сделать, нет. Уж нужно делать самому. А что делать, черт его знает. Беда будет, если потеряюсь. Перед акушерками срам. Впрочем, нужно сперва посмотреть. Не стоит прежде времени волноваться. Я оделся, накинул пальто и, мысленно надеясь, что все обойдется благополучно, под дождем, похлопающим досочком, побежал в больницу. В полутьме у входа виднелась телега. Лошадь стукнула копытом в гнилые доски.
«Вы что ли привезли роженицу?»
«Для чего-то?» — спросил я у фигуры, шевелившейся возле лошади.
«Мы, как же, мы, батюшка!» — жалобно ответил бабий голос.
В больнице, несмотря на глухой час, было оживление и суета. В приемной, мигая, горела лампа-молния. В коридорчике, ведущем в родильное отделение, мимо меня прошмыгнула Аксинья с тазом. Из-за двери вдруг донесся слабый стон и замер. Я открыл дверь и вошел в родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко освещена верхней лампой. Рядом с операционным столом на кровати, укрытой одеялом до подбородка, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли ко лбу. Анна Николаевна с градусником в руках приготовляла раствор в эсмарховской кружке, а вторая акушерка, Пелагея Ивановна, доставала из шкафика чистые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев меня, все встрепенулись. Роженица открыла глаза, заломила руки и вновь застонала жалобно и тяжко. «Ну-с, что такое?» — спросил я и сам подивился своему тону, настолько он был уверен и спокоен. «Поперечное положение», — быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать воду в раствор. «Так», — протянул я, нахмурясь, — «что ж, посмотрим».
«Руки доктору мыть, Аксинья!»
— тотчас крикнула Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно и серьезно. Пока стекала вода, смывая пену с покрасневших от щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначительные вопросы, вроде того, давно ли привезли роженицу, откуда она. Рука Пелагеи Ивановны откинула одеяло, и я, присев на край кровати, тихонько касаясь, стал ощупывать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягивалась, впивалась пальцами, комкала простыню. «Тихонько, тихонько, потерпи», — говорил я, осторожно прикладывая руки к растянутой жаркой и сухой коже. Собственно говоря, после того, как опытная Анна Николаевна подсказала мне, в чем дело, исследование это было ни к чему не нужно. Сколько бы я ни исследовал, больше Анны Николаевны я все равно бы не узнал. Диагноз ее, конечно, был верный. Поперечное положение. Диагноз налицо. Ну, а дальше? Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон живот и искоса поглядывал на лица акушерок. Обе они были сосредоточенно серьезны, и в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Действительно, движения мои были уверены и правильны, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять. «Так», — вздохнув, сказал я и приподнялся с кровати, так как смотреть снаружи было больше нечего. «Поисследуем изнутри». Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны. «Аксинья!» — опять полилась вода. «Эх, да Дерляйна бы сейчас почитать!» Тоскливо думал я, намыливая руки. Увы, сделать это сейчас было невозможно. Да и чем бы помог мне в этот момент Дедерлейн? Я смыл густую пену, смазал пальцы йодом. Зашуршала чистая простыня под руками Пелагеи Ивановны, и, склонившись к роженице, я стал осторожно и робко производить внутренние исследования. В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в акушерской клинике. Ярко горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие краны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно. Здесь же я один-одинешенек. Под руками у меня мучающаяся женщина,
За нее я отвечаю. Сейчас я делаю исследование. Но от этого не легче ни мне, ни роженице. Я ровно ничего не понимаю и не могу прощупать там, у нее внутри. А пора уже на что-нибудь решиться. Поперечное положение. Раз поперечное положение, значит, нужно делать...
Поворот на ножку.
Не утерпела и словно про себя заметила Анна Николаевна. Старый опытный врач покосился бы на нее за то, что она суется вперед со своими заключениями. «Я же человек необидчивый». «Да», — многозначительно подтвердил я, — «поворот на ножку». И перед глазами у меня замелькали страницы Додерляйна. «Поворот прямой, поворот комбинированный, поворот непрямой». Страницы, страницы, а на них рисунки. Таз искривленные, сдавленные младенцы с огромными головами, свисающая ручка, на ней петля. И ведь недавно еще читал, еще подчеркивал, внимательно вдумываясь в каждое слово, мысленно представляя себе соотношение частей и все приемы. И при чтении казалось, что весь текст отпечатывается навеки в мозгу. А теперь только и всплывает из всего прочитанного одна фраза. «Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное положение». Что правда, то правда. Абсолютно неблагоприятное. Как для самой женщины, так и для врача. 6 месяцев тому назад, окончившего университет. «Что ж, будем делать», — сказал я, приподнимаясь. Лицо Анны Николаевны оживилось. «Демьян Лукич», — обратилась она к фельдшеру, — «приготовляйте хлороформ».
«Прекрасно, что сказала. А то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция».
«Да, конечно, под наркозом, а как же иначе?» «Но все-таки Додерляйна надо просмотреть». И я, обмыв руки, сказал: «Ну-с, хорошо. Вы готовьте для наркоза, укладывайте ее, а я сейчас приду, возьму только папиросы дома».
«Хорошо, доктор, успеется», — ответила Анна Николаевна.
Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи пальто, и, не надевая его в рукава, я побежал домой. Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу. Вот он, Додерляйн, оперативное акушерство. Я торопливо стал шелестеть глинцевитыми страничками. Поворот всегда представляет опасную для матери операцию. Холодок прополз у меня по спине вдоль позвоночника. Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки. Самопроизвольного! Если акушер при введении руки в матку вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки встречает затруднение к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота. Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чудом определить эти затруднения и откажусь от дальнейших попыток, что, спрашивается, я буду делать с захлороформированной женщиной из деревни Дульцево? Дальше. Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль спинки плода. Примем к сведению. Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию плода и вследствие этого к самым печальным последствиям. Печальным последствиям. Немного неопределенные, но какие внушительные слова. А что, если муж дульцевской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой и, минуя все эти страшные места, постарался запомнить только самое существенное, что, собственно, я должен делать, как и куда вводить руку. Но, пробегая черные строчки, я все время наталкивался на новые страшные вещи. Они били в глаза ввиду огромной опасности разрыва. внутренние и комбинированные повороты представляют операции, которые должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям. И в виде заключительного аккорда с каждым часом промедления возрастает опасность. Довольно.
Чтение принесло свои плоды. В голове у меня все спуталось окончательно. И я мгновенно убедился, что я не понимаю ничего, и прежде всего, какой, собственно, поворот я буду делать. Комбинированный? Некомбинированный? Прямой? Непрямой? Я бросил Додерляйна и опустился в кресло, силясь привести в порядок разбегающиеся мысли. Потом глянул на часы. Черт! Оказывается, я уже 12 минут дома, а там ждут.
С каждым часом промедления. Часы составляют из минут, а минуты в таких случаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и побежал обратно в больницу. Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика, приготовляя на нем маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе. Непрерывный стон разносился по больнице.
«Терпи, терпи», — ласково бормотала Пелагея Ивановна, наклоняясь к женщине. «Доктор сейчас тебе поможет».
«Ой, моченьки, нет, нет моей моченьки, я не вытерплю».
«Небось, небось», — бормотала акушерка, — «вытерпишь. Сейчас понюхать тебе дадим. Ничего и не услышишь».
Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стоны вопли рассказывала мне, как мой предшественник, опытный хирург, делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не проронить ни слова, и эти 10 минут дали мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству к государственным экзаменам, на которых именно по акушерству я получил весьма. Из отрывочных слов, неоконченных фраз, мимоходом брошенных намеков я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я начал вытирать идеальные белизны и чистоты руки, решимость овладела мной, и в голове у меня был совершенно определенный и твердый план. Комбинированный там или не комбинированный. Сейчас мне об этом и думать не нужно. Все эти ученые слова ни к чему в этот момент. Важно одно. Я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой снаружи помогать повороту и, полагаясь не на книги, а на чувство меры, без которой врач никуда не годится. Осторожно, но настойчиво, низвесть одну ножку и за нее извлечь младенца. Я должен быть спокоен и осторожен, и в то же время безгранично решителен, не труслив. «Давайте», — приказал я фельдшеру и начал смазывать пальцы йодом. Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки роженицы, а фельдшер закрыл маской ее измученное лицо. Из темно-желтой склянки медленно начал капать хлороформ. Сладкий и тошный запах начал наполнять комнату. Лица у фельдшера и акушерок стали строгими, как будто вдохновенными.
«Га-а-а!»
— вдруг выкрикнула женщина. Несколько секунд она судорожно рвалась, стараясь сбросить маску. «Держите!» Пелагея Ивановна схватила ее за руки, уложила и прижала к груди. Еще несколько раз выкрикнула женщина, отворачивая от маски лицо, но реже, реже, глухо забормотала.
«Га, пусти, а!»
Потом все слабее, слабее. В белой комнате наступила тишина. Прозрачные капли все падали и падали на белую марлю. «Пелагея Ивановна, пульс! Хорош!» Пелагея Ивановна приподняла руку женщины и выпустила. Та безжизненно, как плеть, шлепнулась о простыни. Фельдшер, сдвинув маску, посмотрел зрачок. Спит. Лужа крови.
мои руки по локоть в крови. Кровяные пятна на простынях, красные сгустки и комки марли.
А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похлопывает его. Аксинья гремит ведрами, наливая в тазы воду. Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и голова его безжизненно, словно на ниточке, болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик.
«Жив, жив!» — бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку. И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ровный, четкий. И фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и говорит: «Ну, тетя, тетя, просыпайся».
Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и торопливо закрывают мать чистой. И фельдшер с Аксиньей уносит ее в палату. Спеленутый младенец уезжает на подушке. Сморщенное коричневое личико глядит из белого ободка, и не прерывается тоненький плаксивый писк. Вода бежит из кранов умывальника. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, щурится от дыма, кашляет.
«А вы, доктор, хорошо сделали поворот, уверенно так».
Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю на нее, не смеется ли. Но на лице у нее искреннее выражение горделивого удовольствия. Сердце мое полно радости. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победителем. Но в глубине где-то шевелится червяк сомнения. «Посмотрим еще, что будет дальше», — говорю я. Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня глаза. «Что же может быть? Все благополучно». Я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, собственно говоря, хочется сказать вот что. Все ли там цело у матери? Не повредил ли я ей во время операции? Это-то смутно терзает мое сердце. Но мои знания в акушерстве так неясны, так книжно-отрывочны. Разрыв? А в чем он должен выразиться? И когда он даст знать о себе? Сейчас же? Или, быть может, позже? Нет, уж лучше не заговаривать на эту тему. «Ну, мало ли что», — говорю я, — «не исключена возможность заражения», — повторяю я первую попавшуюся фразу из какого-то учебника.
«Ах, это!» — спокойно тянет Анна Николаевна. «Ну, даст Бог, ничего не будет. Да и откуда? Все стерильно, чисто».
Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе в кабинете в пятне света от лампы мирно лежал раскрытый на странице опасности поворота Додерляйн. С час еще, глотая простывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы. И тут произошла интересная вещь. Все прежние темные места сделались совершенно понятными, словно налились светом. И здесь, при свете лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее знание. «Большой опыт можно приобрести в деревне», — думал я, засыпая. «Но только нужно читать, читать, побольше читать».